Леонид Млечин. «Мир рождает войну» или «Троцкий в Брест-Литовске». Гражданская война в России была катастрофой для страны и народа, вероятным бедствием, которое не с чем сравнить. Это было полное разрушение нормальной жизни, и никого не миновала чаша сия. Невозможно было отсидеться в стороне, остаться над схваткой, убежать, спастись. В отличие от других войн, когда существовали фронт и тыл, гражданская охватила всю страну, и воевали все. Война и разрушила всю страну, развела народы и сословия, рассекла семьи, заставила ненавидеть всех и каждого, приучила повсюду видеть врагов и безжалостно их уничтожать. Масштабы потерь в этой войне не оценены и по сей день, а глубинные последствия еще не осмыслены. В определенном смысле гражданская война продолжалась в нашей стране еще многие десятилетия. Не так просто установить, когда именно началась гражданская война. Историки называют разные даты. Не Брестский ли мир с немцами, названный позорным и постыдным, стал поводом для того, чтобы одна Россия подняла оружие против другой? Обвинения в сотрудничестве большевиков с немцами появились весной 1917 года. В советские времена на эту тему было наложено табу. Но зато после перестройки, когда страна открылась, в Россию из эмигрантских запасников хлынул поток антибольшевистской литературы. И девственное, в смысле знание собственной истории, российское общество было потрясено. Оказывается, Октябрьскую революцию большевики свершили на немецкие деньги. Всеми действиями Ленина руководил кайзеровский генеральный штаб. Германия с помощью большевиков разрушила Российскую империю, чтобы спастись от поражения в Первой мировой. И позорный Брестский мир с немцами Ленин и Троцкий тоже подписали, выполняя приказ Берлина. Большевики вовсе не были первыми, кого в Первую мировую обвиняли в шпионаже и измене. В начале мая 1915 года развернулось немецкое наступление. Германские войска прорвали фронт, русские войска отступали. Царская армия потеряла убитыми и ранеными почти 1,5 миллиона человек. В плен попало около миллиона. Военный министр Алексей Андреевич Поливанов информировал правительство. Отступление не прекращается. Линия фронта меняется чуть ли не каждый час. Деморализация, сдача в плен, дезертирство принимают грандиозные размеры. Ставка, по-видимому, окончательно растерялась, и ее распоряжения принимают какой-то истерический характер. Сплошная картина разгрома и растерянности. Уповаю на пространство непроходимое, на грязь непролазную и на милость угодника Николая Мирликийского, покровителя Святой Руси. Все искали виновных. Чем хуже было положение на фронте, тем чаще звучали слова «предательство». Дело усугублялось тем, что в военную контрразведку после начала Первой мировой мобилизовали жандармов, которые искать шпионов обучены не были, зато привыкли выявлять врагов государства. Первой жертвой стали обрусевшие немцы, давно обосновавшиеся в России. Понятие «пятая колонна» еще не появилось, но русских немцев подозревали в тайной работе на Германию. По инициативе правительства образовали особый комитет по борьбе с немецким засильем. С перепуга видные политики меняли фамилии немецкого происхождения на чисто русские. Обер-прокурор Святейшего Синода Владимир Карлович Саблер стал Десятовским. И пошло и поехало. Шпионов искали в высшем обществе. Осенью 15-го года в измене обвинили бывшего военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. После этого уже кого угодно можно было заподозрить в предательстве. И через год обвинение в измене предъявили царской семье, правительству и генералитету в целом. 1 ноября 1916 года в Государственной Думе депутат от партии кадетов Павел Николаевич Милюков заявил, что правительство намерено заключить сепаратный мир с Германией. Каждый пункт обвинений царскому правительству Милюков заканчивал словами: «Что это, глупость или измена?» и эта фраза точно молотом била по голове. Разговоры о германофильстве императрицы Александры Федоровны, намеки на прямое предательство двора были следствием самодержавной системы управления, когда любое назначение на высшие посты определялось монаршей волей, а подозревали всегда худшее. После отречения императора в марте 17-го епископ Енисейский и Красноярский Никон Бессонов уверенно говорил: «Монарх и его супруга изменяли своему же народу. Большего, ужаснейшего позора ни одна страна никогда не переживала. Нет-нет, не надо нам больше никакого монарха». Константин Иванович Глобачев, последний начальник Петроградского охранного отделения, писал, уже будучи в эмиграции. Многие задают вопрос, правда ли, что Германия принимала участие в подготовке февральской революции 1917 года? Я утверждаю, для Германии русская революция явилась неожиданным, счастливым сюрпризом. Русская февральская революция была созданием русских рук. Сепаратные переговоры с немцами первыми предложили не большевики, а военный министр во временном правительстве Керенского генерал-майор Александр Иванович Верховский. 19 октября 1917 года генерал Верховский сообщил кабинету министров: «Народ не понимает, за что воюет, за что его заставляют испытывать голод, лишение, идти на смерть». На следующий день на заседании комиссии по обороне и иностранным делам парламента Верховский рассказал о бедственном положении армии. «Воевать мы не можем. Единственная возможность — самим немедленно возбудить вопрос о заключении мира. При всей нашей слабости мы связываем на фронте 150 неприятельских дивизий. Так что эта истощающая война нужна только союзникам». Военного министра обвинили в измене. Глава Временного правительства Александр Федорович Керенский отстранил его от должности. Но и Керенский, неустанно боровшийся с иностранной агентурой, утверждавший, что царская армия насквозь пронизана сетью шпионства, сам на подозрении. Через полвека с лишним англичане рассекретили меморандум Министерства иностранных дел Великобритании от 23 октября 1917 года. До нас доходят слухи о том, что Керенский находится на жаловании в Германии, и что он и его правительство делают все, чтобы ослабить и дезорганизовать Россию, приведя ее к положению, когда никакой другой курс, кроме сепаратного мира, будет невозможен. Если это вопрос подкупа, мы должны быть в состоянии успешно конкурировать. Вокруг одни шпионы. В работе на немцев в 17 году обвиняли решительно всех. Остается предположить, что либо и в самом деле все в России, от императорской семьи до руководства большевиков, были куплены немцами, что трудно предположить хотя бы в силу бедственного положения германского бюджета, либо, что ближе к истине, немецкие деньги не имели никакого отношения к событиям 17 года. Вообще не следует приписывать иностранным разведкам, в первую очередь германской, успехи которых у них не было, и предполагать, будто даже армия шпионов способна изменить историческую судьбу огромной страны. Обе революции, и февральская, и октябрьская, были совершены русскими людьми на русские же деньги, если деньги вообще имели хоть бы какое-нибудь значение в событиях 17 года. Но как же быть в таком случае с двумя фигурами, вокруг которых уже почти 100 лет крутится эта историческая интрига с немецкими деньгами — Парвусом и Карлом Моором? Парвус — это псевдоним Израиля Лазаревича Гельфанда. Он родился в Минской губернии, окончил Базельский университет, вступил в социал-демократическую партию Германии. Во время революции 1905 года Парвуса избрали членом исполкома Петроградского совета. Последовал арест и суд, из ссылки он бежал и утратил интерес к революции. Во время Первой мировой Парвус предложил немецкому правительству устроить по всей России забастовки и подорвать Россию изнутри. План приняли и дали небольшие деньги на антивоенную пропагандистскую работу в России. Небольшие, потому что, во-первых, германская казна опустела, и немецкие чиновники берегли каждую марку. А во-вторых, Парвус был мелким агентом, и особых иллюзий на его счет в Берлине не питали. И оказались правы, через год от него потребовали отчета. Отчитаться за потраченные деньги ему было нечем, но когда в 1917 году произошла революция, он получил замечательное историческое алиби. И многие десятилетия верят, что это Парвус на такие маленькие деньги легко разрушил великое государство. На самом деле, Ленин и другие большевики-эмигранты жили довольно скудно. В октябре 1916 года, когда Парвус получал деньги от немцев, Ленин из Швейцарии жаловался соратникам. «Дороговизна дьявольская, а жить нечем. Если не наладить этого, то я не продержусь. Это вполне серьезно, вполне. Надо отдать должное Владимиру Ильичу. Большевики не были разборчивы в добывании денег на революцию, но чутье Ленина не обмануло. Он считал Парвуса авантюристом, дело с ним иметь не желал и от его денег отказывался». Вторая фигура — Карл Мор. Сын швейцарского аристократа, он заинтересовался марксизмом, примкнул к социал-демократам, помогал русским революционерам. Полагают, что во время войны он сотрудничал с немецким посланником в Берне. Но уже в те годы российские эмигранты подозревали, что Карл Мор — немецкий агент. В мае 1917 года Мор передал заграничному бюро партии большевиков 73 тысячи шведских крон. Ленин деньги не принял. ЦК партии решил предложение Мора отклонить и всякие дальнейшие переговоры по этому поводу считать недопустимыми. Но заграничное бюро от денег отказываться не хотело. В общей сложности взяли у Мора 114 тысяч шведских крон. Это примерно 33 тысячи долларов. Эти деньги в Россию не попали. На них провели в сентябре 1917 года третью Циммервальдскую антивоенную конференцию в Стокгольме. Историки свидетельствуют, по сей день не было найдено ни одного подлинного документа, фальшивок сколько угодно, о контактах Ленина и его окружения с немецким правительством и о получении от него денег. Сотрудничества не было, но стремление большевиков свергнуть царскую власть соответствовало интересам Германии. Вот почему в 1917 году немцы разрешили большевикам-эмигрантам проехать через свою территорию, хотя должны были их арестовать как граждан враждебного государства. А многие считают, что Ленин вернулся на родину на немецкие деньги по заданию немецкого генерального штаба. После февральской революции Ленин отчаянно стремился в Россию. Было два пути — через Англию и Германию. Понимал, англичане обязательно арестуют за антивоенную позицию. Так, может быть, немцы по той же причине пропустят? Ленин написал любимой женщине и соратнику Инессе Арманд. «Вы скажете, что немцы не дадут вагона. Давайте пари держать, что дадут. Конечно, если узнают, что сия мысль от меня или от вас исходит, то дело будет испорчено. Надо найти нейтральных посредников, которые должны бы попросить у немцев разрешения пропустить вагон до Копенгагена для разных революционеров. Нет ли в Женеве дураков для этой цели?» 2 апреля 1917 года МИД Германии разрешил обмен русских эмигрантов на интернированных в России немцев и австрийцев. 5 апреля германское военное командование обещало без проверки документов пропустить 60 русских эмигрантов. Германия очень рассчитывала, что радикальные русские социалисты выведут Россию из войны, что позволит перебросить все силы на Западный фронт. Поездка вовсе не была тайной. Напротив, русские эмигранты запросили мнение левых партий других стран. Видные социалисты из Швейцарии, Франции, Швеции, Норвегии подписали протокол о поездке, поддержав право русских товарищей проехать в Россию через Германию. Протокол опубликовали газеты в Стокгольме, а вот деньги на поездку собрали с трудом. Иначе говоря, немецкого золота в кошельке не оказалось. В результате не выбрали немецкой квоты в 60 человек. 9 апреля 1917 года Швейцарию покинули 52 человека. Из них большевиков 19. Остальные – эсеры и меньшевики. Они тоже убедились в том, что нет иного пути попасть в Россию. Помимо Ленина, через Германию проехали еще три группы политических эмигрантов. В общей сложности таким путем вернулись на родину 159 человек. Большевики составляли меньшинство. Почему именно их обвинили в предательстве?